Так, ну, я рад всех приветствовать на нашем заседании исторического клуба «Третий Рим», который проходит вот в библиотеке, в читальном зале библиотеки, который с радостью нам предоставляет это помещение. Последние несколько встреч у нас были посвящены в общем церковной истории 20 века, а вот сейчас уже с сентября мы начали уже конкретно встречаться по поводу церковной истории нашего Щелковского района. Мне удается работать в архивах сейчас с уголовными делами священников, священномучеников, которые подвергались гонениям, репрессиям. И вот то, что я там нахожу, я сразу предоставляю вам. Частичная информация, которая озвучивается на вот этих лекциях, которые уже начались и будут, я надеюсь, продолжаться, она уже публиковалась, там, в первую очередь, на сайте базы новомучеников, которую составляли специалисты православности от Тихонского гуманитарного института университета. Ну а часть, вот, как мне кажется, что я нахожу что-то такое, что они либо не заметили, либо, может быть, как-то сознательно опустили. Про это мы будем говорить. Сегодня мы с вами вернемся в 1931 год и чуть-чуть раньше. И окажемся в поселке Фряново. В поселке Фряново. И узнаем, что же там происходило с священником Василием Смоленским и группой монашек, которые там вокруг него образовались. Мы только начали. Здрасте. Тогда вот еще для вновь пришедших повторюсь в двух словах, что мы здесь в рамках исторического клуба «Третий Рим» последние в сентябре и вот сейчас второй раз начали проводить встречи по церковной истории Щелковского района, по новомученикам или по просто гонимым священникам период 20-30-х годов. У меня сейчас есть доступ к архиву ГАРФ, к уголовным делам. Я вот то, что там нахожу, то вам представляю. Частично эта информация уже публиковалась по этим священникам на сайтах, но я стараюсь найти что-то новое или какие-то новые акценты, либо то, что упущено, то, что по каким-то причинам, может быть, не озвучено. Сегодня мы говорим о фряновском священнике Василии Смоленском и группе монашек, которая вокруг его храма действовала в 30-31 годах. Несколько слов о Василии Смоленском. Это стандартный такой священнический путь для батюшки 19 века. Он родился в семье священнической, в семье протоиерея Григория Смоленского в селе Амерево Московской губернии Бронского уезда. Вот он находится совсем рядом с нами. Вы понимаете, Богородск, это вот, все понимают, я надеюсь, да? Поступил учиться в Законоспасское духовное училище в Москве, окончил его в 1890 году. После окончания был переведен без экзаменов в Московскую духовную семинарию. В процессе учебы там служил законоучителем в церковно-приходской школе в Берлюковском монастыре. В 1890 году был рукоположен в священника. Первое место его служения – это Поддольский уезд, вот здесь рядом, все северо-восток, ну это уже, наверное, юго-восток, юг, да, в Поддольском уезде. Потом по приглашению мирян родной его церкви, где его служил отец, он был переведен туда, вот в село Амерево, где прослужил до 1918 года до 1929 года. И здесь начинается самое интересное. 23 декабря 1929 года отец Василий подал прошение его преосвященству Иоанну епископу Воскресенскому. Ввиду весьма трудных семейных и вообще жизненных обстоятельств, прошу уволить меня за штат по слабости здоровья. 25 декабря 1929 года, согласно прошению, протоиерей отец Василий Смоленский был уволен за штат по болезни. Что-то такое конкретно мне, к сожалению, пока не удалось найти, что там произошло. Почему вот так вот из родной церкви, которая по наследству, по сути дела, священники должны были там, ну, формально, неофициально, да, они отец, потом сын и так дальше. Вот он пишет такое заявление. И здесь я тоже хочу обратить ваше внимание. В деле, в уголовном деле, мне удалось найти еще три прошения. А, помимо прошения о увольнении, он, отец Василий, просит, опять же, Преосвященного Иоанна епископа Воскресенского, то есть тот, того же, к кому он обращался с прошением об увольнении, он просит его направить на служение в церковь села Ермолино Ленинского района. И архиерей удовлетворяет это прошение при согласии общины. Говоришь, ну, если община этого церкви согласна, то можешь туда переходить служить. И одновременно с этим прошением я, к удивлению своему, обнаружил еще три прошения, датированные примерно этим же периодом, то есть концом 1929 года, и от отца Василия, и к трем другим еще архиереям. То есть что там происходило, почему он так начал действовать, не совсем понятно, но вот этих материалов я до этого нигде не слышал, нигде не читал. Ну... Было одно обращение вот к архиепископу Подольскому Иннокентию, то есть это тоже рядом, там, где он как раз он же Подольской епархии, Подольскому уезде он там служил, поэтому, возможно, он к нему по старой памяти, либо основываясь на том, что он здесь вот начинал свой священский путь, он решил к Подольскому обратиться епископу, тоже с такой же просьбой. Также вот к архиепископу Звенигородскому Филиппу Гумилевскому и к епископу Коломенскому Петру Рудневу. Ну, там между ними определенная переписка происходила, на которую сейчас, наверное, останавливаться смысла нету. Мы сконцентрируемся на вот этих церковных иерархах. И на основании этого сделаем определенный интересный вывод, на мой взгляд. Ну, во-первых, епископ Иоанн Воскресенский. Фотографии его не сохранилось, я, по крайней мере, не нашел в интернете, дальше интернета не искал. Но про него известно, что он в 23-м году был направлен на кафедру епископа Бронинского, в 27-м году стал епископом Воскресенским. И в 31-м году он уже скончался. Согласно записи журнала Московской патриархии, его отпевали... Митрополит Сергий, это вот руководитель, Старогородский руководитель церкви, Русской православной церкви, всей церкви, и ряд там близких ему епископов. Следующий епископ, к которому обращался отец Василий, это епископ Подольский Иннокентий Литяев. Он знаменит и знаменателен тем, что в период обновленческого раскола, который был в 22-23 годах, активная фаза его была, все понимают, о чем речь? Он ушел в раскол, поддержал раскольнический управленческий орган, но потом покаялся и был принят обратно в общение с, в первую очередь, с Сергием Старогородским, который в тот момент только начинал вот, идти к своей власти в церкви. Тогда еще его власть не была такая безоговорочная, как в следующие годы. Третий епископ – это епископ Звенигородский Филипп Гумилевский. Про него можно сказать следующее. Он тоже уклонялся в раскол, но не... в обновленческий раскол, а так называемое беглопоповство. То есть это удивительная вещь, в старообрядческий, то есть на некоторое время становился старообрядцем, тоже в те же годы, в 20-х годах. Ну, потом тоже покаялся и тоже опять было принято общение с Сергием Старгородским. Ну, на основании вот этих даже небольших фактов мы можем представлять, что творилось в 20-м, 23-м и дальше, в 25-м годах. Что, насколько пестра была вот эта картина церковной жизни, что людей просто в разные стороны. Кого к старообрядцам, кого к обновленцам несло. Так, ну и вот епископ Коломенский Петр Руднев, он в раскол не уклонялся, и его жизнь сопровождалась многочисленными арестами, и в 37 году он был на Славках расстрелян. Никто из указанных архиереев дальше 37 года не прожил. Все они были... Один умер, а остальные четыре были уничтожены. Но о чем стоит сказать отдельно. Все эти архиереи входили в группу, вот как я уже говорил, Сергия Старгородского, это митрополита, который возглавил русскую церковь. Особенно явно его это возглавление было выражено в 1927 году, после опубликования им декларации о признании церковью советской власти, о лояльности. Да? Ну, общеизвестно, что Сергий Старгородский это делал для того, чтобы спасти церковь, да, как-то, может быть, получить облегчение со стороны гонителей, со стороны атеистического режима, и многократно в спорах с теми, кто... с теми иерархами, которые в этот момент выступали против такого сближения с советской властью, он многократно выступал и апеллировал, что вот мы тем самым спасаем церковь, да, тем, что мы подружились с его властью, мы спасаем церковь. А оппозиция была ему достаточно сильной. Несколько десятков архиереев выступили против, несколько десятков епископов выступили против, там были целые епархии откалывались. Ну так вот, на данном примере, на примере отца Василия Смоленского, мы видим, что, ну, наверное, та мотивация, о которой митрополит Сергий говорил, она не работала. То есть, несмотря на то, что отец Василий своими обращениями, да, мы их видим, обращения к этим четырем иерархам, по сути дела говорил о том, что он близок вот этой официальной, ну, в кавычках, да, Красной Церкви, которая с Советским Союзом стала дружить, да, потому что он пишет только этим архиереям. Это не спасло его никаким образом. И в 1931 году он был осужден и сослан в Казахстан, как и многие другие. Но у нас нету сейчас цели рассмотреть роль этой декларации 27 года. Но вот этот факт нам подтверждает, что она ничего не дала, по сути дела. Что как гнали, так и гнали. И даже те, кто был лоялен, по сути дела, и вот подписывался под дружбой с Сергием и же с ними. Так, продолжим дальше. Вот конкретно как там решался вопрос о том, где дальше служить отцу Василию, мы по нескольким там вот этим документам в архивном деле понять, конечно, не можем. Можем понять, что вот такие были факты, что он написал заявление об увольнении, потом искал место. И в 29-м году судьба его сложилась следующим образом. Приходской совет Иоанна Предтеченской церкви села Фряново Щелковского района обратился с прошением к владыке Иоанну, епископу Воскресенскому, об определении им на место арестованного и сосланного в Северный край настоятеля отца Николая Кудрявцева, протоиерея Василия Смоленского. В мае 1930 года епископ Иоанн послал благочинному Щелковского района протоиерею села Маврино отцу Василию Успенскому резолюцию «Благословляю протоиерея Василия Смоленского временно исполняет должность настоятеля Иоанна Предтеченской церкви села Фряново», о чем 15 мая 1930 года дается запись вам для надлежащего распоряжения. Далее в одном из источников сообщается, что с 1930 года отец Василий Смоленский служит и проживает в селе Фряново, а жена его остается проживать в селе Амерево. Ну, тут у меня как-то мелькает мысль как-то сопоставить вот эту информацию про то, что жена в одном месте, он в другом, с вот этой вот записью. Весьма трудных семейных обстоятельствах. Ну, то есть вот все, что я могу, все, это то, что у меня это как-то увязывается в одну какую-то линию, а что конкретное, неизвестно. Ну, как-то это можно связать. Так, это 30-й год. Уже через год, 27 мая 1931 года, и он, соответственно, начинает службу его Афрянова, уже через год, 27 мая 1931 года, временно исполняющий обязанности начальника Щелковского районного отделения ОГПУ по Московской области, рассмотрев уголовное дело в отношении Смоленского Василия, начатое 21 мая 1931 года, нашел, что по имевшимся в райотделении сведениям усматривалось, что в Афряновском участке Щелковского района имеется антисоветская группировка монашек, причем орфография, конечно, оставляет желать лучшего, написано именно «Монашек», вот так вот. Ну, это для советских документов той поры, да, неудивительно. Руководимая попом поселка Фряново, который ведет антисоветскую агитацию среди крестьян окружающих деревень, а также среди рабочих интернациональной фабрики, следствием чего якобы тормозится коллективизация, проведение различных кампаний на селе, а также среди отсталой части деревни имеется антисоветская настроенность. Произведенным по делу следствием установлено, что церковь поселка Фряново являлась сборищем монашек окружающих деревень, с одной стороны на почве моления, и с другой священник церкви Смоленский, соприкасавшийся с приходившими монашками Ефимовой А.Я., Ефимовой Е.В., Соболевой Е.А. и Маханьковой А.Ф., будучи сам настроен антисоветски, также обрабатывал монашек, давая им установки вести антисоветскую агитацию. Ну, набор характерных для уголовных дел формулировок. Вот теперь интересный момент. Активизировала вышеупомянутую группировку церковников то обстоятельство, что в апреле 30-го года рабочие интернациональной фабрики постановили закрыть эту церковь, после чего вышеуказанные монашки вместе с попом стали будировать крестьян окружающих деревень, дабы противопоставить их предполагаемому закрытию церкви, в период чего, используя отдельные встречи с крестьянами, хождение по домам во время молебнов, церковники провели активную антисоветскую агитацию, касающуюся не только закрытия церкви, но и проводимых общественно-политических кампаний. То есть мы понимаем теперь канву событий, с чего все началось. С чего началось вот этот вот мученический, исповеднический подвиг Ирия Василия. Рабочие, ну, тоже можно сказать в кавычках, потому что, как правило, это там определенная часть только, да, рабочих фабрики порешила, что церковь теперь здесь не будет. И религиозная община начала некое противостояние. Ну, я не сомневаюсь, что так и было. Да. То есть вот этот старт. Вот в книге Александра Послыхалина про или на сайте есть информация про интернациональную фабрику, с постановления которой началось данное дело. Она известна под другими названиями с далекой первой четверти 18 века, если я не ошибаюсь. В 1899 году известный путешественник Петр Петрович Семенов-Тяньшанский писал: «Богородский уезд вообще принадлежит к самым промышленным местностям России. К северу от Богородска, ныне Ногинска, в самом северном углу уезда, в 36 верстах от города, есть еще один очень важный фабричный пункт. Это Слобода Фрянова на реке Ширинке, в притоке Мележи, имеющая более 2200 жителей и замечательная своей фряновской шерстопредельной мануфактуре, производящей шерстяной пряжи более чем на 1 400 000 рублей при 600 рабочих. Это 99-й год, через 20 лет, в 1922, уже 22-34 годах, на предприятии работало 1443 человека, часть которых, видимо, и выступила с закрытием Фряновской церкви, что, по словам следователя, спровоцировало активно ответную контрреволюционную деятельность настоятеля храма и группу монахинь, посещающих храм. Теперь самое интересное. Если проанализировать то, кто выступал, там же можно в деле посмотреть показания, допросы свидетелей обвинения, то мы получаем следующую картину. Свидетелями обвинения по этому делу выступили, во-первых, заведующий электростанции поселка Фряново, во-вторых, заведующий радиостанции поселка Фряново, в-третьих, проживающий в деревне Головино председатель сельсовета тоже поселка Фряново, ну и рабочий интернациональной фабрики. Здесь хочется уже сказать о некотором выводе, который мы можем сделать на основании двух уголовных дел, которые мы будем рассматривать. Потому что та же самая картина у нас присутствует и по рязанцам. Василий Крылов, там священномученик Василий Крылов, 37 год, и также свидетелями обвинения там выступают представители местных органов власти, либо каких-то местных служб, тоже государственных. Что отсюда напрашивается? Какие выводы? Возможно, существовала некая схема устранения негодных, неугодных власти лиц. То есть представители местной власти, там, руководители сельсоветов, вот, всех этих структур, они во всех, это где, может быть, это было везде, во всех местах, где происходили эти вот гонения, они либо вынуждены были под давлением сверху, либо по своей воле, они писали эти заявления и давали обвинительные показания. А уже на основании их сотрудники НКВД, которые были с ними, может быть, и предварительно как-то все это было обусловлено, договорено, роли были распределены заранее, да? Они уже включали уже непосредственно механизм советской законности со всеми вытекающими событиями. То есть и думать особо... Ну, конечно, там все это, они же приводят в обвинительных заключениях какие-то, конечно, да, но я об этом скажу позже, да, но, конечно, они там всегда приводят, там-то, был там тот-то, он сказал то-то в моем присутствии, сказал эти вещи. Это может подтвердить там другой заведующий, ну, так. То есть они вдвоем, и просто речь о том, что это вот мог быть такой просто как механизм. Эти бьют так, эти потом подключаются уже за закон. Может быть так, может быть нет. С чем связана активизация тоже вот эта система, когда она включалась, тоже пока не совсем ясно, но было бы очень интересно посмотреть, вот я надеюсь это сделать, на уголовное дело предшественника отца Василия Смоленского, вот того священника, на чье место он заступил. И я не удивлюсь, если там в качестве свидетеля обвинения окажутся эти же три лица. Вот так вот. То есть по поводу того, с чем же связана эта вся, когда эта система начинала работать, я пока не могу точно сказать, но, может быть, они имели какой-то взгляд на храм, да, и понимали, что его надо закрыть, и для того, чтобы закрыть храм, надо удалить оттуда активисты, да, актив, церковный актив. И вот тогда эти писали лжедоносы или там какие-то натянутые доносы, и система начинала работать. Ну вот так вот, это вот уже является, я буду и в других делах тоже просматривать, но уже выявляется некая закономерность историческая, о чем надо говорить и думать. Так, дальше, что там у нас Сейчас, минутку. Да, вот бывший настоятель, это отец Николай Кудрявцев. Я, к сожалению, пока не очень знаком ни с ним, ни с его жизнью, ни с его, конечно, с его делом, но вот прям при первой возможности изучу, кто там, как его убрали и за что. Да, еще один момент. На основании протокола допроса одного из свидетелей было указано, что священник Смоленский, цитата, «у нас в Афрянове проживает около 3 лет», что расходится с официальной версией, когда он в 30-м году только был направлен священноначалием. То есть, может быть, и вот опять-таки сложные семейные обстоятельства, то есть тоже как-то все это вот 29-30-е годы в судьбе вот гонимого священника остаются пока туманными.
Фамилии?
Ну, я, наверное, могу их дать, но у меня их с собой нету. Да, да. Потому что там, это, там, по-моему, то ли не рекомендовано их разглашать, то ли вообще запрещено. Я не помню. Ну, вы как исследователь же, поэтому я думаю, что это... В устном режиме, наверное, это можно. Публиковать я вот, не готов. А, вам известны какие-то имена другие, да? Кто там как-то себя проявлял? Ага, то есть он где-то в других местах мог там проявляться. Ну, это будет интересно. Нет, конечно, тогда я... Да. Ну да, нет. Если бы я сейчас у меня был здесь записан, я бы их озвучил без проблем. Но публиковать, наверное, это я бы не стал. Да. Так, теперь переходим... Что там у нас? Ага. Теперь переходим непосредственно вот по развитию твоего вопроса. Да, что конкретно вот менялось в качестве нарушения законодательства? Ну, Российской Федерации, в первую очередь, известно, что это 58-я статья, часть 10, контрреволюционная деятельность, там, одно из ответвлений ее, потому что это 58-я статья вся была посвящена контрреволюционной деятельности, там было 14 пунктов, 10-й стандартный вот, для священников, который был там. Применялся. Набор вот тех высказываний, которые менялись как контрреволюционные, он достаточно, на мой взгляд, стандартен. Он в других делах, которые я смотрел, они не тот же, я сейчас вам прочитаю. Контрреволюционными высказываниями, согласно уголовного дела, стали критические слова в отношении будущего колхозов в связи с предстоящей войной. То есть, если ты хотел посадить человека, ты мог приписать ему слова, что он говорит, колхозы разваливаются, и скоро начнется война, когда советская власть перестанет существовать. Вот это было такое характерное. И здесь она тоже присутствует. Вот цитата из уголовного дела, одного из свидетелей обвинения. 12 февраля 1931 года монашка Соболева, там вначале мы говорили, что вокруг храма образовалась группа монахинь. Там обвинялся не только отец Василий, но и группа монахинь. Вот одна из них монахинь Соболева. Итак, показания. 12 февраля 1931 года монашка Соболева говорила, цитата, «никаких скоро коллективизации не будет, скоро война, тогда всех колхозников перевешивают. Это не поклонение, а чертово отродье». Ой, это не поколение, а чертово отродье. Но опять-таки, это показатель обвинения, поэтому мы не можем достоверно быть уверены, что это действительно говорилось монахиней. Но то, что за такие слова тебя сажали, это факт. То есть вот эти слова были опасны. Кому как ярлык, кому как сейчас какие-то вот есть тоже определенные точки такие, на которые все обращают внимание. Тогда вот это было вот это. Опять-таки, другая цитата. «Монашка Ефимова Александра Яковлевна пришла случайно ко мне в дом и моей жене говорила, колхоз будет существовать только до войны. Как только будет война, то и всему колхозу конец». Кстати, это показания вот этого вот владельца дома 7 на 8, проживающего в деревне Головино, председателя сельсовета, и монашки, в отношении которых он давал эти показания, они тоже жили с ним в одной деревне. То есть он их... И жили они там давно. То есть он их хорошо знал. Она пришла к жене, вот он говорит. Ну, это позже мы узнаем. Да. Так, вот еще одна из цитат. «Во время богослужения, это было 19 февраля 1931 года, он, поп Смоленский, говорил, враги церкви, коммунисты, окружают вас, не дают свободно молиться, душат налогами, на нашу церковь наложили непосильный налог. Пожалуйста, пожертвуйте, кто сколько может, для того, чтобы не погубить нашу религию. Благодаря его проповеди было собрано смолящихся для покрытия налога денежные средства. Кроме этого, во время сбора денег народ плакал. Причем на праздник Николая Чудотворца поп Смоленский и монашка Соболева научились по приходу деревни Аксенова, Аксенова есть там такая? Деревня Аксенова, ходить к беднякам-колхозникам. И подолгу сидели. Тут же священник тоже проводил агитацию против колхозов. Говорил, колхоз для вас гибель, нужно из него уходить. Вы заблуждаетесь, очнитесь, бросьте. Что вы делаете? Скоро будет война, и тогда вам будет плохо. Ну, из этого вот кусочка мы делаем выжимку по поводу вот этих контрреволюционных высказываний к утверждениям о скорой гибели колхозов и к утверждениям о войне предстоящей. Также еще контрреволюционными являлись утверждения о гонении на церковь. Тут вот нашу церковь наложили непосильный налог, церкви окружают коммунисты, ну это тоже все. То есть так тоже было говорить опасно. И нельзя за это тоже вот давали срока. И опять-таки я об этом говорил в прошлый раз, и сейчас еще раз сделаю акцент. И это было еще более опасно говорить, потому что часть церкви, которая пошла на союз с советской властью в лице митрополита Сергия и группы иерархов, близких к нему, они говорили обратное. Они говорили, что все нормально, что гонений нету, что советский режим установил свободу вероисповедания и отпустил церковь из-под контроля самодержавных деспотов. Ну, как-то вот так они говорили, а это, соответственно, вот эти слова, они были противоположны, поэтому их говорить было нельзя, это было опасно. Так, следующая цитата. «В мае 1931 года поп Смоленский мне говорил, ты, наверное, состоишь в ударной бригаде и строишь пятилетку, но все это напрасно, так как скоро война, и все это будет разрушено. Коммунисты переживают сейчас большое затруднение, и чтобы выкрутиться, хотят начать войну. Но совласть осталось существовать только 5 лет, а потом все будет по-старому». Ну, здесь хочется сказать, что мы сейчас живем в достаточно свободное время, потому что если открыть интернет, то там статей, в которых говорится, что Россия скоро рухнет, написанная там, можно предполагать кем, их достаточно легко встретить. А тогда, видите, все было... За такие слова тебя сразу увозили. Опять цитата. «Монашка Соболева, ближайшая сподвижница попа Смоленского, предсказывала о скором падении власти. Лично у меня была 28 апреля, где с моей женой говорила, мне сказал батюшка, что скоро будет война, и все, кто не верует в Бога, будут повешены». Говорила ли она такое? Ну вот, да. Теперь давайте посмотрим более пристально на монахинь. То есть понятно, да, в чем заключалась контрреволюционность, могла заключаться? Как и откуда они там все появились? Информацию о них мы можем получить из обвинительного заключения у этого уголовного дела. Его сейчас вам прочитаю. Монахиня Соболева Елизавета Александровна. Вот ее фотографию я не нашел. Подданная СССР, русская, родившаяся в 1873 году, из крестьян села Фряново, Щелковского района Московской области, грамотная, беспартийная, девица, не судившаяся неимущая с 1894 года по 1923 год была монашкой Федоровского монастыря города Переяславль. С 1923 года по день ареста монашка при церкви поселка Фрянова. Ефимова Евгения Васильевна. Это вот одна из тех, где две монахини. Кто? Не знаю. Она родилась в 1878 год в деревне Головино Шелковского района. С 1899 по 1922 год была монашкой Московского Алексеевского монастыря. С 22 по 28 год занималась отчитыванием покойников в городе Москве. То есть вот какая была даже деятельность. Удивительно. В 1928 году по день ареста проживала в деревне Головино, где также занималась отчитыванием покойников, неимущая. Ефимова Александра Яковлевна родилась в 81 году. Тоже в деревне Головино, монашка Казанско-Головинского монастыря. С 21 по 23 годы член монашеской артели при монастыре, после разъезжает по разным местам, не имеет определенного рода занятий. И Маханькова Аграфена Федоровна родилась в 1885 год в деревне Еремина Щелковского района, это там же где-то, да? Угу. Московской области. Имеет дом 10 на 10, двор 10 на 10, лошадь, корову. Сельхозналог не платит. До 2014 года работала на фабрике в городе Москве. С 1914 по 1924 год монашка монастыря святителя Николая станции Полотняная МКВЖД. Известно это? Нет? С 23 года по день ареста служила монашкой при селе Рязанцы Щелковского района. То есть, ну, понятно, я думаю, теперь откуда они все взялись. То есть это все уроженки этих мест, этого фряновских, которые были, ушли в монастырь, пришли в монастырь там в разное время. А когда в 20-х годах монастыри стали закрываться, то они все вернулись из разных мест на место своего проживания, свою родину, и там образовали вот эту вот активную такую общину. То есть это некий такой социальный процесс мы уловили, вот как все это происходило по факту, да? И, может быть, вот эти гонения, вот эти, которые там начались с постановления закрыть церковь, которую издал рабочий интернациональной фабрики, они как раз начались после того, как вот эти люди все приехали сюда на место, монахини, и как-то они такую крепкую общину сформировали, да, актив. Всего лишь 3-4, 5 человек для этого надо, и все, это уже стало угрозой для режима, да, потому что а то один человек, а то там пять. И включилась вот эта вот схема заявления от представителей местных органов власти, обвинительное заключение и дальше срок. В целом мы видим, что указанное уголовное дело в отношении Ирея Василия Смоленского и активных верующих, сгруппировавшихся вокруг Иоанна Предтеченского храма поселка Фрянова. А, ну, да. Это то, что я сейчас сказал уже вам устно, не читая текста. Согласно выпискам из протокола заседания тройки при ОГПУ Московской области от 10 июня 1931 года, то есть в мае дело это началось. В мае были первые данные показания свидетеля обвинения, а уже 10 июня тройка приняла решение Смоленского Василия Григорьевича заключить в исправ-труд лагерь на 5 лет с заменой высылки через ОГПУ в Казахстан. Остальных монахинь на те же сроки и туда же. То есть 5 лет в Казахстан, всех их отправили. Судьба отца Василия неизвестна. То есть. А вот одна из монахинь точно вернулась. Вы там с ней никак? То есть она сейчас, наверное, мне кажется, она уже умерла, конечно.
Но она умерла, она похоронена в деревне.
А?
Что я знаю, что в деревне похоронена, ага, из этих монахинь. И в Головино, в одном доме, понятие, как Александр, есть несколько вещей, которые она привезла из монастыря.
Ага.
Вот, они вот в семье хранятся.
А эта семья просто житель, не родственников,
просто
да?
Житель, да?
Ну, верующих.
Головино как раз.
Да. Ага, она вот как.
Сохраняется. Была легенда еще о диване, что у нас в музее стоит диван, что это ее диван, но она не подтверждается, что это ее диван. Память вот некоторая живет.
Ага. Ну, вот, в принципе, и все.